Аллилуйя. Алину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий, Творец неба и земли. Что мы можем без Тебя, без силы Духа Твоего? Что мы можем без Тебя, без силы откровения, сходящей с небес, Боже? Что мы можем без Тебя, когда Ты не прикасаешься к ним? Поэтому я прошу Тебя к нам, поэтому я прошу Тебя, Боже Святой, просто прикоснись сегодня к нам своей капелькой откровения, Боже, той дороги, того пути, в котором мы стоим сегодня перед Тобой, где мы двигаемся, Боже. Ты вывел нас на войну, на эту духовную войну, и Ты дал нам все инструменты, все оружие, всякое оружие для того, чтобы идти и побеждать, чтобы мы могли служить Тебе на все 100%, Боже. Поэтому мы благодарим Тебя и просим Тебя сегодня, благослови наше интернет-соединение и сделай нашу беседу, наше служение, наверное, перед лицем Твоим, потому что все-таки, я думаю, это служение, то, что мы сделаем, и всякий, кто будет слушать в интернете и так далее, благослови просто, прошу Тебя, Боже. И положи свою руку на интернет-соединение, чтобы наше общение было качественным и плодотворным. За все Тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Творец неба и земли, во имя Иешуа Мессии молились. Амен. Итак, 20 глава. Мы закончили с вами беседу о рыжей телице, о пепле, о лекарстве, которое дает возможность человеку очиститься, омыться и стать чистым. Нечистый есть нечистый. И мы с вами, я не знаю, имеем опыт, допустим, в Новом Завете. Женщина, которая была, сколько там лет? 12? 12 лет. У нее были кровотечения. Может быть, вы помните эту историю? Она у нас в Луки, по-моему, да, описывается?
Матфея 26 точно.
В послании от Матфея, неважно, какая глава.
9 глава, 20-22 стих.
9 глава, 20-22 стих. Это не наша сегодняшняя тема, но я привожу пример, смотрите. Женщина была нечиста. Почему? Потому что 12 лет у нее было кровотечение. То есть там, где должна была жизнь, появляется смерть. А это... Оля, на. То есть там, где должна была быть жизнь, появилась смерть. А где должна была быть жизнь? То есть есть чрево у женщины, куда попадает семя, и там зарождается жизнь. Это чрево предназначено для жизни, а не для смерти. И когда жизнь там не зарождается, то течет смерть практически. А Бог против всякой смерти. Итак, это нормальное состояние у женщины, определенные циклы, когда они происходят ежемесячно. Но когда это происходит регулярно в течение 12 лет, безостановочно, это означает, там что-то не так. И вот человеку нужно было очиститься. Что она сделала? Она прикоснулась к цицит Иешуа, вот эта штучка, которая висит у иудеев. Мы с вами проходили ее. Она скрученная втрое ниточка, и скрученная втрое ниточка не скоро порвется. И до сих пор мы, мессианские евреи, ортодоксальные евреи, мы носим этот цицит, потому что это заповедь. И вот Иешуа стоял, и она прикоснулась к этой заповеди по вере своей, и получилось, и получила исцеление. То есть очистилась от той смерти, которая постоянно от нее рвалась. И исцелилась, а перед этим я не знаю, сколько времени и где она только не была. Я слышал такие рассказы, что она продала все свое имение. У нее был дом, там раз, два, три, четыре, пять, какое-то имущество, все продала и все истратила на лекарства, на врачей и так далее и тому подобное, но ничего не помогало. И вдруг простое соприкосновение с заповедью Божью, с законом Божьим. А мы сегодня находимся с вами в главе, которая называется «Хукот». «Хукот» от слова «закон». Потому что Тора никогда не переводилась как слово «закон», она переводится как инструкция, как учение и так далее. Но есть закон. Закон о рыжей телице. Слышите? Она прикоснулась и получила очищение, исцеление. И стала нормальным человеком. потому что по вере прикоснулась к закону. Вот и нам, наверное, точно так же нужно. Не шибко-то разбираться в деталях всего этого момента, а просто саму понять сам стиль, саму технологию, как мы должны соприкасаться с законом и что он делает. И самое важное, что мы должны понять, так это мы должны понять одно. Мы должны служить Творцу на все 100%, везде, как мать, как жена, как служитель. И точно так же к мужчине, как отец, как муж, как служитель. Вот на этих трех уровнях мы с вами и живем, в общем-то. Это наши отношения с Творцом, наши отношения с ближним и наши отношения с Богом. Итак, мы с вами переходим в 20 главу, где мы с вами встречаемся с одной вещью, которая называется смена руководства. Кто стоит во главе угла в Израиле? Кто-то может мне напомнить имена их? Кто там впереди на белом коне? Кто за все отвечает? На кого все шишки летят? Никто не знает. Ну, Гала, ладно, скажи, вижу, ты руку тянешь.
Президент страны. Кто еще?
Ну, кто там? Ну, кто там во главе стоит?
По имени называют?
Поименно их там не так много.
Я не помню.
Да вы что, товарищи?
Моше, Арон и Марьям.
Извините, Марьям уже умерла. А, сейчас умрет.
Сейчас
да.
Умрет.
Да,
только двое Моше и Арон больше не умерли.
Да, вот это вот семейка. Моше, Арон и Марьям. И пришли сыны Израилевы, и все общество в пустыне Син, в первый месяц. И остановился народ в Кодеше, Кадеш, и умерла там Марьям, и погребена была там. И мы с вами эту часть говорили, что когда Марьям умерла, воды не стало. Она была человеком, через которую все время появлялась вода. Достаточно воды было. И не было воды для общества. И собрались они против Моше и Арона. Кто такой Моше и Арон? Лидеры, которые ведут, которые за все отвечают. Нет воды. И у меня, естественно, к вам встречный вопрос. Третий стих прочитаю еще. И возроптал народ на Моше и сказал: «О, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли, братья наши, пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вы вывели нас из Египта? Чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья». И вот у меня к вам вопрос естественный. Скажите мне, пожалуйста, насколько полномочны требования народа? Ну вот и начнем. Я бы, конечно, лучше бы с Лены начал, но у нее там голоса нету. Или появился голос у тебя? Молчит. Ну, тогда Света Гнездилова.
Алло?
Да, алло.
Вообще-то, я думаю, что у них были на это право.
То есть ничего такого в этом нет, да? Идет группа товарищей. И коли вы нас вывели, дайте нам воды.
Нет.
Или как?
Ну, с одной стороны, получается так, что... Как объяснить? Как бы, с одной стороны, они все равные. Почему? Потому что их Бог вывел, и они пошли. И пошли все вместе, и как таково должны были терпеть вместе. Но мне кажется, из-за того, что их вера, ну как, она была больше на то, что... То, что Бог давал Моисею. Моисей просил, и Бог им давал.
Угу.
Поэтому, мне кажется, больше, как видели от Моисея, а не от Бога. Понятно, это Бог делал, но у них представление, мне кажется, было больше как на Моисея.
Хорошо.
Мне так кажется.
Угу. То есть, в общем, требование нормальное, да? Но форма не совсем красивая, да? Не совсем этично, да, как-то, да, выглядит все это, да? Во-первых...
Ну, я думаю, что требование, оно ненормальное. Нет, я бы не сказала, конечно, что оно нормальное.
Ага.
Вот. И некрасивое, и ненормальное.
И некрасивое, и ненормальное. Понятно.
Да.
Хорошо. Алла, смотри, идет 3 миллиона людей. С ними дети, грудные дети, старики. Ну, разные люди идут. И вот мы все идем, и вдруг нет воды. И в первую очередь, кто начинает страдать? Самые слабые, правильно? А самые слабые – это дети. А дети – это наше больное место. Естественный вопрос продолжается. Насколько этот вопрос, а здесь не вопрос, а требование, было правомочным? Или? Совсем тебя не слышно, Алла.
Мать, если просит воды, и ребенок, она не думает, где взять. Она сразу требует.
Угу.
Если ее нет, то она будет требовать воды. Раз ребенок просит, она, может быть, терпела. А ребенок просит, она не может терпеть. Она сразу будет требовать.
Угу. То есть, Маше, тебе-то хорошо, у тебя детей нету, да? Ты, конечно, можешь и потерпеть. А мы как? Мы тоже можем потерпеть, а дети нет. Давай воды. Или как?
Да, я бы так
сказала. Вот да. Так, да? Понятно. То есть вполне нормальное требование. Давай воды.
У матери, да.
Ну, матери, да. Ну, тут не только матери, тут все общество возопело. Хорошо.
Там старики, там не только матери.
Да. Старики. Вероника, что ты скажешь у нас, минуя корову рыжую?
Я застряла на рыжей корове.
Да подожди ты. Застряла она на рыжей корове.
Привязали, что ли?
Да, у нас.
Как корову.
Ну, скажи мне, пожалуйста, насколько правомочные требования? Дай воды.
А куда деваться? Пить захочешь, что делать?
Ну, а что толку? Понятно. То есть уже была же история с водой. И они надавили на Моше, и вода появилась, правильно? То есть уже есть определенный опыт, они
уже
знают, на кого давить.
Уже попросили, один раз дал.
Не попросили. Извините меня. И возроптал народ. То есть, что такое возроптал?
Попросили.
А это попросили называется возроптал? Смотрите, как возроптал. Ах, если бы умерли мы тогда, когда умерли братья наши. Это же манипуляция. Дальше. Зачем вы, то есть ты, Моше и Аарон, привели общество, Господне общество, в пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? Это как, попросили? Тут еще и скот, оказывается, умирает.
Но они, наверное, по-другому не могли.
Ага, оправдательный момент. Хорошо. Ну, Гала, твой черед.
Ну, они, конечно, обнаглели, потому что они сказали, что если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом. То есть, я думаю, что они говорят, когда вот этот Корах восстал, вот это его эти Дафан, ой, как их звали, я забыла. Значит, да, Дафан и Аверон, ну, когда вот они ушли с семьями, земля разверзлась. То есть те ушли вообще в преисподнюю, а теперь они завидуют. Вообще они говорят абсурдные вещи, совершенно. У них, я не знаю, народ довольно, я не знаю, у них, они сами не знают, что говорят. Сначала говорят про воду, а потом говорят абсолютно вот эта фраза, да, когда умерли братья, лучше бы и мы умерли, представляете? Это, ну, в общем, такая черствая неблагодарность и к Моше, и к Богу. И, в общем-то, они тут Моше топчут, окончательно его топят. Я не знаю, как еще назвать. Ну, я не знаю. Если им нужна была вода, ну, все это было не надо, не так надо было говорить. Надо было как-то просто без вот всего вот этого вот, то, что они наговорили. Так не просят. Это не просьба, это, я не знаю, что это такое, наглость. Вот.
Хорошо. Аня, ваше слово.
Ну, я считаю, что, во-первых, они не выучили урок с мясом, то есть они повторили ту же самую историю, то есть они не обратились к Богу с благодарностью, видя вот эти все чудеса и все, что Бог для них делал, и пройдя эту историю с мясом, то есть они не обратились с благодарностью и с просьбой к Богу, не к Моше, а к Богу, чтобы он дал им воды. А они опять начали вот таким извращенным методом пытаться себе получить эту воду, обвинять его, роптать, как все плохо. То есть на самом деле не пришло у людей осознание и понимание, как, что для них делает Бог, то есть как нужно двигаться, то есть, ну, вот не созрели они, не поняли, то есть сколько Бог их не старается проводить и научить, чтобы поменялось их сознание, оно у них не меняется. Они все равно действуют по-старому, и уроки никак выучить эти не могут.
Хорошо, давайте с другой стороны посмотрим. Во-первых, скажите мне, что это за народ? Что это за поколение? Здесь написано, 40 лет прошло. Между этими главами, которые мы читаем, 19-18, есть интервал в 38 лет, 39 лет. Вы заметили это? Был скачок. Первые два года нам описывается их в пустыне, и потом бац, только 40-й год. То есть, что это означает? Это означает, что вот эта группа товарищей, которая тогда не вошла, они уже все умерли. И здесь новое поколение уже. Те, которые родились в пустыне от 20 лет и выше, все умерли. И а вот эта группа товарищей, то есть прошло 40 лет, это новое поколение, это вообще другие люди. И это уже разговор не с теми людьми, у которых с мясом проблемы были. Это их дети уже. А, я еще одну мысль сейчас вам кину, да? И вы сейчас скажете мне теперь, подумайте. Во-первых, смотрите. Мы перед этим с вами говорили о рыжей корове, у которой конфликт с Вероникой. Смотрите, а рыжая корова, пепел рыжей коровы, с чем смешивался и как он работал? Только с ключевой водой, правильно? Дальше мы с вами говорим о том, что мы готовимся к войне, потому нам это лекарство и дают. И вдруг мы подходим к границе, вот-вот сейчас, мы сейчас вам будем читать, начнется действительно война. А воды-то нету. А как же омываться? Тут даже не с этой стороны, что там детям пить нечего. А как же нам, тебе служить, Господь, если у нас нет лекарства? Оля? Вот ваше слово.
Я думаю, что те чудеса, которые Господь являл Бог старшему поколению, поскольку уже основная масса, они уже умерли, молодое поколение, ну, они уже, ну, они слышали оно, они передавались из уст в уста, но уже не воспринимались как явные чудеса, которые Бог совершал. И многое подзабылось. И вот этот робот, который постоянно народ Израиля постоянно Богу показывал, он говорил о том, что их сердце, оно было, ну, не обрезанное, оно было не смиренное, и Бог постоянно совершал вот эти действия, сначала что-то давал народу, а народ роптал, И он продолжал водить их, держать их в этой пустыне, потому что он хотел, чтобы народ научился ему доверять, научился ему верить. И не только в чудеса, как бы, а верить, когда не только когда все хорошо, но когда все плохо, то есть доверять Богу. Потому что в итоге он хотел все-таки открыть перед ними неограниченные ресурсы, но только если они поверят. Ну а поскольку реакция их была совершенно противоположная, поэтому вот они не вошли, основная масса тех, которые вышли из Египта, они не вошли в эту обетованную землю.
Не, Оля, этих уже нет, они уже умерли. Это уже новое поколение здесь, вот то, что мы сейчас разбираем, все, тех уже нет.
А можно я скажу? Короче, это молодое поколение, оно уже родилось в пустыне. И они не были в Египте. Они не знают, что такое рабство. Но они говорят, для чего ты, вы выбили нас из Египта? Как бы они говорят такие вещи странные, они там и не были. И почему не, ну, где земля, где растет виноград, гранатовые яблоки? Они этого тоже не видели и не ели. Если их родители питались виноградом, то они ели манну только. Но они предъявляют такие претензии, как бы еще у них ничего этого не было, они с этим не соприкасались, а уже чего-то хотят.
Ага. Вот видите, мы чуть-чуть поглубже подбираемся. Давай, Дебора, что ты хотел сказать?
А у меня вообще такая мысль, что...
Ты поближе, потому что тебя плохо слышно.
Да, нормально слышно, я думаю. У меня другая мысль. Я думаю, что... вот я вам наведу пример на себе. У меня мама ходила в баптистскую церковь, и когда я попала в пятидесятническую, и вот я услышала говорение на языках, да, я захотела этого. Но мама моя, она осуждала это. Потому что баптисты, мы же знаем, они не говорят на языках, да. И я с ней соглашалась когда-то. А потом, когда пришла, я уже об этом, может быть, даже и забыла. Но потом 8 месяцев за меня молились, чтобы я могла креститься этим, ну вот. Потому что оно в нас все равно влаживается. Мы его можем неявно помнить. И то, что они роптали, дети это слышали. Это безоговорочно дети слышали это. Но еще вот другой момент. Что вот умерла Мариам, да? Мы только говорили о смерти. Им нужно сейчас напиться этой воды с этой, да? Чтобы очиститься. Но воды нет. Нет даже где развести этот пепел, чтобы очиститься. Потому что Мариам была... Я думаю, что ее уважали там. Я думаю, что это был, ну, дорогой человек для общества, правда? И я думаю, что эта смерть, она их не прошла мимо, она каждого зацепила хоть чуть-чуть. И им нужно было сейчас вот это вот очищение, да? Mm-hmm. И они вот, возроптали, что как же мы, вот мы, ну, смерть в нас, что вот нужно нам вот очищение какое-то. Я думаю, так. А еще то, что вот у меня еще одна такая мысль, что вот бесчувственность такая, или как это назвать, что вот, допустим, мы приходим к служителю, а у него какое-то, допустим, что-то случилось, горе какое-то или еще что-то, или может, ну, мало ли что, да, что-то случилось. Вот у Моисея умерла сестра, и разные ситуации могут случиться. И люди приходят и говорят, начинают требовать, что вот поговори со мной, помолись, давай мы этот саут тебе, ну ты как бы, ну безразличен, да, к моим нуждам, так скажем, да. А тому человеку вообще, ну ему тяжело, да. И вот я думаю, вот эта вот бесчувственность, да, вот это вот, ну, рабское мышление у них, вот это вот, оно производит вот то, что не было никакого вот даже сострадания к тому Моше, не было никакого сочувствия к тому, что вот у них же похороны, ну вот умерла ж Мариам, это ж сестра, это ж такой человек. Ну вот у меня 3 таких взгляда вот на эту ситуацию.
Можно еще сказать?
Да, пожалуйста.
Что они сказали, когда у них не стало воды? Они обратились к Моисею Аарону. Они сказали, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню?
Угу.
Но дело в том, что они не к тому обращались. Я думаю, что Бог ждал от них того, что они начнут обращаться к Господу. Потому что не Моше их привел туда, а Господь их привел туда. И поэтому прежде чем Бог хотел благословить, и Он не собирался водить их 40 лет, держать их в пустыне. Они пробыли там 40 лет только потому, что они постоянно роптали, они не обращались к Богу, они не показывали Ему свою веру. И поэтому они не вошли в эту землю, а умерли там в этой пустыне. А Богу нужно было, чтобы они показали Ему свою веру, свое доверие и просто вот, ну, как бы веру в то, что если Он вывел их оттуда, то Он их введет и благословит. А ввиду этого робота получилось совсем другое. То есть Богу нужно, прежде чем Он благословляет, Он сначала проверяет веру людей. А они Ему вместо веры показывали робот. И ставили обвинения свои, как бы предъявляли они людям, а не Богу. Они не обращались к Богу, они обращались к людям.
Окей. Из всего сказанного мы делаем с вами вывод, что все то, что они, как Вероника сказала, попросили, это было неверие, да? То есть человеку нужно воды для того, чтобы стать чистым. Человеку нужна вода для того, чтобы продолжать жить. Человеку нужна вода для того, чтобы жили наши дети. Вода, да мы состоим на 80% из воды. Итак, из всего того, что мы с вами сказали, вода, она важна, она необходима, и без воды мы действительно умираем. Но не к тому обратились. Или не так обратились? Не так обратились. То, что не так обратились, это понятно. Но на самом деле требование, я думаю, что все-таки это была не просьба, а требование, оно было нормальным. Ну, ты, коли нас привел сюда, в эту пустыню, да, так ты нам дай воды, коли ты нас сюда привел. Вопрос другой, что это не он привел, то ж Господь ведет. Но это вечная проблема. Тот, кто ведет, тот всегда и виноват. И это по сию пору все это продолжается и так далее. Но я бы хотел, чтобы вы заметили одну вещь, что в этой главе происходит смена руководства. И она явная. Смотрите, трое из всех, Мирьям умерла. В конце этой главы умрет Аарон. Ну, а потом впоследствии Моше тоже. Смотрите, как все это происходит. Это вообще интересный момент. Как происходит смена руководства. Итак, 6 стих. «И пошел Моше и Аарон, Моше еще жив, и Аарон жив, от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня». То есть претензий к Моше и к Аарону на самом деле у нас нет. У нас, как у читателей, у людей, которые двигаются вместе с Израилем по пустыне, у нас претензий нету. Или у нас претензий нету, потому что мы не там, не в этой пустыне, не среди этого народа. Или у нас претензий нет, потому что у нас больше веры, чем у них. Или у нас претензий нет, потому что мы просто читаем. Честно ответьте себе на этот вопрос. Наша основная задача, когда мы с вами читаем, да, это я там, а не Моше. Это я там в этом народе, который поднял ропот. И как я поведу себя, когда сотни тысяч людей возроптали? Я сяду скромно, буду молчать, или заражусь этим волнением, этим недовольством, которое вокруг и всюду. Вот представьте себе. Кругом все говорят одно и то же. Это он нас привел. И у нас нету воды. Дети погибают и так далее. Всеобщий ужас и страх – это как эпидемия какая-то, которая заражает всех. А Вот смотрите, одни сестры здесь сидят. А это означает, что ваши дети там. А водички нету. Мы стоим перед войной, а омыться тоже нечем. Как воевать тогда, если не на 100%? Много проблем. Вода нужна. Я сейчас хочу, чтобы мы как-то смогли все-таки, да, вот стать частью вот этого народа, стать частью этой истории, войти туда и посмотреть глазами изнутри, а не снаружи. Снаружи мы смотрим как наблюдатели, которые смотрят сверху, читая всю эту историю. Но если мы посмотрим изнутри, то вы увидите эту боль. Если вы посмотрите изнутри, то вы сможете пережить. А нам, хотите вы или нет, постоянно приходится переживать такие моменты, когда нет воды. Нет ее, и дело с концом. И где взять, непонятно. Кто-то может по вере сказать, тот, который со стороны: я помолюсь за тебя. Окей, хорошо, спасибо. Но когда давит все это со всех сторон, и когда все трещит по швам, нет воды, то обычно ищут крайнего. Или я что-то не так понимаю. Смотрите, здесь идет смена руководства. А перед сменой руководства всегда происходит какой-то... Что? Прюфунг. Вероника. Экзамен. Обязательно проходит какой-то экзамен. Смотрите, и здесь экзамен для Моше и Аарона. Мы выходим на новый уровень. Мы приближаемся к Эрец Исраэль. Все, вы смотрите, 40 лет прошло. То, что Бог сказал, то поколение умерло. У нас теперь новое поколение, новые люди. И они с новой верой, они родились с этим. Но новые люди, но нужны... Видать, и новое руководство нужно. Поэтому устраивается прюфунг. Извините, прюфунг. Экзамен. Вот так в нашей жизни тоже всегда. И это не всегда экзамен веры. Больше сказать, это экзамен то, подхожу ли я, не подходит ли этот народ ко мне, а подхожу ли я к этому народу. Если я не подхожу к этому народу, будь я трижды, четырежды, сотню раз прекрасным лидером с огромными качествами, вы обратите внимание, что лучше лидера, чем Моше, больше никогда не было. Потрясающий. То есть это не то, что он такой вот там раз всех построил и дело с концом. Но его статус, попробуй поспорь с Моше, когда он напрямую с Творцом говорит. Вы же понимаете, авторитет-то какой мощнейший. То есть перед ним и не очень-то как бы и поспоришь. Они хотя и спорят, и требуют, и что-то говорят, но это только в толпой. А если один на один, то никто из них, собственно, на такое не способен. Авторитет потрясающий. Иногда для того, чтобы детям рвануть вперед, нужно убрать родителей. Хоть как. И вот здесь вот этот процесс и происходит. Бог смотрит, в состоянии ли Моше отпустить бразды. И пошел Моше и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась слава Господня. И сказал Господь Моше, говоря: возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. Вы обратили, что здесь внимание, что написано? Слушай, Моше, поговори со скалой, и она даст тебе воды. Хорошо. Ведь была подобная история, как действовал Моше в прошлый раз. Смотрите, возьми жезл, собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их, в глазах народа, скале. Вот народ собрался, ты скажи, ну что это такое?
Наглость. Вера.
Вера, извините меня, Вера. Но сейчас я подойду к скале и скажу, и потечет вода.
Если у вас есть вера.
и вы послушны Богу. Потечет.
Окей, давайте вернемся. Вернемся в главу Бешалах. Это исход, по-моему, если мне не соврать, 18 глава. Сейчас найдем. И там точно такая же история.
Там, разве там Бог сказал?
Ага, Бог там скажет по-другому.
По-другому.
Так.
Семнадцатая
глава, да, уже я ближе к цели. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господне, расположились станом Рефидиме, и не было воды пить народу». Ситуация точно такая же, смотрите. «И укорял народ Моше и говорил», ну вот, там роптал, здесь укорял, ну в принципе это одно и то же момент, «и говорили, дайте нам воды пить». Опять, абсолютно одинаковая ситуация. «И сказал им Моше, что вы укоряете меня, что искушаете Господа. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Господа, роптал народ на Моше, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажду и нас, и детей наших, и стада наши». Конкретно все перечисляется. «Моше возопил Господу и сказал, что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют камнями. И сказал Господь Моше, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин Израиля и жезл, который ты ударил по воде, и возьми в руку твою и пойди. Вот я стану перед тобою, там на скале». Смотрите, опять скала. Единственная разница, что здесь скала, стоит слово «цела», а там стоит «цур». Помните, «цур Иешуа Тейну», скала спасения нашего. Целая – это тоже скала, но немножко другое значение имеет. Но неважно. «Вот я стану пред тобою там на скале, в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моше в глазах старейшин Израиля. И нарек место тому Масса и Мерива по причине укорения сынов Израиля, потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас». Итак, здесь Господь конкретно говорит, возьми жезл, ну понятно, здесь уже есть вопросы веры, и ударь по скале. А здесь он ему говорит совсем другие вещи. А здесь он ему говорит, скажи скале при всем народе, и получишь воду. У Моше веры хватит на каждого из нас.
Не имею в виду себя.
Предостаточно. Смотрите. И Бог знает, с кем говорит. Он ему говорит, если ты в прошлый раз взял жезлом, стукнул, да, то теперь тебе и стукать не надо. Просто скажи скале. Но это выглядит как издевательство на самом деле. Кто его знает, что в мою голову какая мысль пришла. Сейчас соберу весь народ и скажу. Скала, скала, сим-сим, сим-сим, откройся. Сим-сим открылся, раздвинулся, зажил туда, а там бриллианты, ожерелье, золото, миллионы, миллионы. Взял, накормил весь народ, всем раздал, чтобы долги люди раздали, все спокойны, все радостные, все веселье и живутся. Подходишь к скале и говоришь, Сим-сим, откройся, а никто не открывается. И нет там никаких разбойников, которые принесли там и спрятали там свои сокровища. Но самый интересный момент. Возьми жезл. А зачем тогда жезл, если не стукнуть по скале? Ты, Арон, брат твой, скажите в глазах и скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и сынов. И взял Моше жезл от лица Господа, как он повелел, и собрали Моше и Арон народ к скале, и сказал он им, послушайте, непокорные, смотрите, как он с ними разговаривает. Что это означает, когда человек говорит, ну вы, твердоловые, непокорные. Непокорные это что значит? Это оскорбление или констатирует фактом?
Факт.
Факт.
Любящий отец так может сказать?
Факт. Нет, он сносится.
Он стекает, по сути.
Ну, любящий отец, знаете, как скажет? Ну, сыночка, у тебя просто веры не хватает. иди сюда, я прижму тебя к сердцу. Ведь мы так привыкли к этой фразе, Бог есть любовь. Сыночка, ну иди сюда, ну не переживай. Ну понятно, у тебя сейчас веры нет. Сейчас я приближу тебя к себе, прижму к сердцу, и я пронесу тебя через эти невзгоды, потому что я любящий отец. Или как? Увы, непокорные! Это кто так разговаривает?
Это же не Бог говорит.
Ну такие.
Тут уже дистанция нам, для вас. Он уже отделил себя от общества.
Вы обратили внимание?
Я как бы возвысил, вот нам, для вас, вот вы такие, а мы такие. Ну как бы уже, да.
Вы заметили этот момент, да? Я специально делаю этот акцент. То есть Моше-то на самом деле, смотрите, при всем том, что он кратчайший человек на земле, он ведет себя как диктатор. Он не ведет себя как отец любящий.
Достало уже его.
Ну то, что достало, это понятно, нервишки сдали и прочее. Но вопрос, сколько можно? Ты уже один раз там с мясом сорвался, теперь здесь снова. Я вам, смотрите, что хочу сказать. Что нужен кто-то другой, кто будет гораздо ближе к этому народу. Моше настолько близок к Творцу, что уже явное вот это расстояние. Вот, Гал, ты заметила его, да? Уже
да.
Вот, прям явно, смотрите, да. Это уже расстояние.
Да,
я сам по себе эти вещи иногда замечаю, да? Есть люди у нас в собрании, да, которые говорят одно, а делают другое, да? И когда они говорят какие-то умные вещи, когда мы разбираем Писание, да? Если честно сказать, у меня внутри возникает вот такое, ну, говори, говори. И я последнее время с этим бороться стал. И как только я это победил, я смотрю, они двигаться начали. То есть, смотрите, как много зависит от того, есть ли сердце отца или нет? Либо ты уже человек абсолютно авторитетный, у тебя есть абсолютный авторитет от Бога, и против тебя уже сложно что-то говорить, потому что шутка, что ли, человек разговаривает с самим Богом напрямую. И Бог это сказал и Мирьям, и сколько раз подтвердил, Моше, человек, с которым я разговариваю лицом к лицу, не так, как с другими, к которым я прихожу в видениях и так далее. То есть вы, ребята, извините меня, но Бог его сам поднял на этот пьедестал. Он там находится. И вдруг вот этот народ, которого он ведет, в которого он вложил 40 лет своей жизни, это 40 лет, это немало, это не год, не два, не три. И 40 лет постоянно что-то происходит. Я хочу вам показать, что не совсем в скале дело. И собрали Моше и Аарон народ к скале, и сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду, чтобы вы в конце концов уже хоть как-то по вере жили? Ну вы что, в самом деле, группа товарищей собрались тут. Никакого толку уже с вас нет. Ну хорошо, и сейчас будет вам вода. И поднял Моше руку свою и ударил цур, шкала. Когда употребляется слово цур, это твердыня. Каждый раз, когда употребляется слово цур, то вместе с ней, как правило, стоит еще одно слово, которое говорит Иешуа. Цур Иешуа Тейну, скала спасения нашего. Иешуа на иврите это спасение. Скала спасения нашего. Почему? Потому что из скалы уже который раз Бог извлекает воду, то есть из невозможного делает возможное, и народ это видит, и одно поколение, и другое поколение. И дальше мы будем с вами видеть, когда Моше будет петь эту песню, пророческую об Израилю. Это будет его последняя проповедь во Второзаконии. Это, по-моему, 33 глава. Он будет петь эти слова. Цур Иешуа Тейну. Это песня Моше. Скала спасения нашего. Скала, на которой строят дом, она, этот дом устоит. Потому что в скале есть вода. Потому что в скале есть все. Потому что скала – это твердый фундамент, который приходит нам от Творца. Итак, Моше говорит. И поднял Моше руку свою, ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество, и скот его. И сказал Господь Моше Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю вам. Многие абсолютно уверенно обсуждают этот вопрос о том, что вот именно проблема находилась в том, что они два раза ударили. Ну и что, что два раза ударили? Дело в куче. Смотрите, здесь проблема в другом. Помните тогда, когда проблема с разведчиками? И когда мы открываем с вами Второзаконию, первую главу, то сам Моше говорит, почему он не вошел в землю обетованную. И на меня, 37 стих, и на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Почему? Потому что это я сказал, что мне понравилась идея ваша идти туда с этими разведчиками и так далее. Смотрите, это Моше сам говорит. И на меня прогневался Господь за вас, говоря, ты не войдешь туда. Почему? Потому что в 22 стихе написано: но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которых идти нам. Слово это мне понравилось, и я взял из вас 12 человек, по одному человеку из каждого колена. И они пошли, и взошли на гору, и дошли до туда, до туда. И 37 стих: и на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Слышите? То есть проблема не в скале, что они там два раза стукнули, или один раз стукнули. Он стукнул, потому что он был в раздражении, а не потому, что у него не хватало веры, что потечет вода. На самом деле ему и стукать-то туда не надо было. Он просто-напросто должен был сказать при всем народе, и вода потекла бы. Но проблема, вот она где. Он был не готов уже вести этот народ. Слишком большое расстояние между ними было. Нужен был. Да кто такой Иешуа бен Нун, Иисус Навин, на самом деле, чтобы занять место Иешуа? Практически, если на тот уровень посмотреть общение Творца с Богом и Иешуа, и Моше, это абсолютно разный уровень, чтобы вести 3 миллиона человек, но он был близок к этому народу. И вот смотрите, начинается смена руководства. Это воды Мерива, у которой вошли распрю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою. И послал Моше из Кадеш послов к царю Эдомскому. Смотрите, начинается война. Так говорит брат твой Израиль. Это кто говорит? Это Моше говорит. Смотрите, как он разговаривает. Так говорит брат твой Израиль. Ты знаешь трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, мы жили в Египте много времени, и худо поступали египтяне с нами. Эдом, помните, кто такой? Исав. Брат Якова. И возвали мы к Господу, и услышал он голос наш, и послал ангела, и вывели нас из Египта, и вот мы в Кадеше, города у самого предела твоего. Позволь нам пройти землю твою. Мы не пойдем по полям и виноградникам, не будем пить воды из колодеси, но пойдем дорогу царскую. Царская – это прямая дорога, центральная дорога. Но не своротим ни направо, ни налево, доко не придем пределов твоих. Но Эдом сказал ему: не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя. И сказали ему сына Израилевы: мы пойдем большую дорогу, и если будем пить твою воду и я и скот мой, то буду платить за нее, только ногами моими пройду, ничего не стоит. Но он сказал: не проходи, и выступил против него Эдом с многочисленным народом и сильной рукой. Помните, мы с вами говорили, что все-то идет, собственно, к войне. И вот она наступает. И так не согласился Эдом позволить Израилю пройти через пределы, и Израиль пошел в сторону от него. Почему пошел в сторону? Воды нету. Воды нету, нечем сделать лекарство. Слышите? Мы не готовы к войне. Нам нужна вода. И отправились сыны Израилю из Кадеша и пришли все общество к горе Ор. И сказал Господь Моше и Аарону на горе Ору, пределах земли Едомской, говоря, пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были по повелению моему у входа Мерилы. Смотрите, хорошо, Моше виноват, Аарон-то тут при чем? Но Аарон и Моше это одно. И возьми Аарона, Элизара, сына его, и возведи их на гору Ор. И сними с Аарона одежды его, и облеки в них Элизара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там. Вы поняли, что значит сменить одежды? Это власть. Посвящение. Одежда – это посвящение. Одежды, помните, Моше одевал Аарона, готовил его целую неделю к служению, одевал эти одежды. То есть, все, теперь посвяти это, сына Элизара. И сделал Моше так, как повелел Господь, и пошли они на гору Ор в глазах всего общества. И снял Моше с Аарона одежды его. Вы обратили внимание, какой Аарон смиренный. Другой бы сказал, чего ты меня тут раздеваешь? Младший брат старшему. Посмотрите, насколько он смиренный человек, и насколько он доверяет своему брату, что это действительно слово от Господа. Какая разница, нравится мне, не нравится мне, хочу я уходить, не хочу я уходить, хочу я сходить с этого поста или не хочу, а ведь он был первосвященником раз и главой колена Левина. И вот происходит явная смена, причем от Творца, и Аарон слова не говорит. И снял Моше с Аарона одежды его, а тот молчит. И облег в них Элизара, сына его. И смотрите, как все динамично, быстро. И умер там Аарон на вершине горы. А Моше и Элизар сошли с горы. То есть они поднялись туда втроем вместе, а вернулись, Аарона уже нет. Аарон уже умер. И вот эта вот фраза, да, и умер там Аарон, там написано, и приложился он. Слово приложился, как бы вытянулся. Приложился куда? К отцам своим. Он закончил свой путь. Смотрите, без всякой болезни, без всякой старости. Он закончил свой путь, передал свои одежды, передал свое посвящение, передал свое помазание своему сыну и отошел к народу своему. Вот так уходят праведники. И увидело все общество, что Аарон умер. И теперь смотрите, как любили Аарона. И оплакивала Аарона весь дом Израилевых. 30 дней никого так не оплакивали. До этого мы нигде этого не встречаем. И вот это слово, что Аарон умер, там на иврите стоит слово «легво». Легво – это вытянулся, как я уже говорил, приложился к народу своему. Потом дальше снова начинается война. Кананский царь Арада, живший к югу, услышал, что Израиль идет дорогою от Ефраимов, вступил в сражение с израильтянами, несколько из них взял в плен. Смотрите, что происходит. И дал Израиль недер, недер – это обет, Господу, и сказал, если предашь народ сей в руки, то положу заклятие на городах их. Господь услышал голос Израиля и предал Кананеев руки ему, и он положил заклятие на них и на городах их, и нарек место тому Хорма. Видите, как началась война? Там были поражены все. То есть, знаете, вот такой вот момент, да? Вот эти вот какие-то шальные, их лучше не трогать. Повырезают всех. Там уже есть уже история. Помните, когда Леви и Шимон вырезали целый город. Вот этих лучше не трогать. И вот здесь повторяется та же самая история. Для многих. Когда народ идет по воле Творца, их лучше не трогать. Я понимаю, ты не понимаешь. Я понимаю, ты не веришь. Я понимаю, у тебя своя религия. Но когда народ идет по воле Творца, ты лучше их не трогай. Мы на этом с вами закончим сегодняшнее наше путешествие. Но выводы делать нам всем. Смотрите, мы все идем. И это дорожная книга, о которой я говорил уже. Книга, когда мы двинулись, мы в пути, мы в сражении, мы на войне, У нас есть рецепты, как нам очищаться, омываться. И всякий, кто выступит на нас, одной дорогой пойдет, десятыми дорогами побежит. Помните, это Давид об этом говорил. То есть всякий, кто против нас выступит, просто пожалеет потом об этом. Но мы должны знать, что силище, с которой мы идем, невероятное. И это и есть наша вера. Это и есть наша сила. Не в том, что мы там собираемся кого-то вырезать и убивать. Но всякий, кто против нас выступит, должен точно знать, что шутки давно кончились. Мы идем и идем для... У нас есть цель служить Творцу. У нас есть для этого буквально все. Для того, чтобы идти и на все 100% служить Творцу. Поэтому, Божий Святой, я просто прошу Тебя, благослови нас в этом пути. Укрепи нас, веру нашу, Боже. Мы читаем про Израиля. Это отцы наши, которые шли. Это наша история, это наша генетика, Боже. Много раз в нашей истории все это повторялось. Сегодня люди, мы последнего поколения, практически нового поколения, которое, может быть, даже многие из нас уже и смерти не увидят, потому что Машиах придет. Мы люди нового поколения. Боже Святой, я прошу Тебя, покажи этот правильный путь, как правильно идти, как правильно воевать, чтобы мы были одна целая община, которая может идти и побеждать. Я прошу Тебя, Боже, за людей, которые стоят впереди, за лидеров, таких как Моше и Аарон, за тех, которые стоят сегодня стоят здесь впереди и несут бремя Твое, Боже. Защити и сохрани, Боже, и дай нам возможность изо всех сил, Боже, любить Твой народ, Боже, быть отцами, а не людьми, которые диктаторы, независимо от того, насколько Бог нас приблизил, Боже. Я молю Тебя буквально за каждого здесь и те, кто будут слышать в онлайне. Прикоснись откровением о всем том, что Ты хочешь сказать нам через эти удивительные, уникальные истории, истории нашего народа. За все Тебе честь и слава я призываю сегодня вкрапление Твоей святой крови над каждой жизнью, над каждой душой, над каждой судьбой, над каждым воином. За все Тебе честь и слава. Спасибо Тебе за это время, которое Ты нам дал, что мы были здесь все вместе, общались, говорили. Честь Тебе и слава. Баруха та Адонай, Элохейну мелех лолам. Благословен Ты, Господь Бог, Владыка Вселенной, дающий нам жизнь и хлеб, сходящий с небес. И вареха тха Адонай вешмереха, я эр Адонай панав элеха вехунека. Иса Адонай панав элеха, ваясем леха шалом. Да благословит вас Господь, сохранит и помилует, да презрит на вас светлым лицом своим и даст вам мир, мир Иешуа Мессии, мир превыше всякого понимания и разумения. И все дружно сказали Амен.
Амен.